по страницам истории оперы. Книгу Курта Ханолки «Великие примадонны» листает с вами заслуженная артистка России Мария Людько. Муза нежного Беллини. Джудитта Паста. Она на десятилетие пережила пик своей славы. Когда ей в 52 года довелось по случаю выступить в Париже, на зрителей она произвела впечатление древней развалины. Ее былая соперница Генриетта Зонтек, которая, напротив, на пороге преклонного возраста праздновала триумфальное возвращение на сцену, писала по поводу ее выступления. «Она вызвала у меня слезы печали и стыда. Это была настоящая пытка музыкой». При этом Зонтек никак не заподозришь в профессиональной зависти, потому что берлинцы еще 10 лет назад преклонялись нимбу славы Пасты, а не ей самой. Но вот еще 10 годами раньше Джудитта Паста была королевой вокала среди княгинь. В короткий период своего царствования, приблизительно с 1824 по 1832 год, она была примадонной в буквальном смысле этого слова. Ее славили Милан, Париж, Лондон. В честь Джудитты выбивали медали с ее изображением. Она была поднята на недосягаемую высоту, и всем молодым претенденткам на трон королевы вокала приходилось мириться с тем, что при попытках исполнять роли из обширного репертуара Пасты их неизменно сравнивали с ней. Она установила масштаб, по которому оценивалось исполнение партий Семирамиды и Дездемоны Россини, Нормы и Сомнамбулы Беллини. Разумеется, ее соперницам, жившим в эту эру блистательных примадонн, вскоре удалось чем-то ее перещеголять. Зонтек превосходила Пасту чистотой звука, Малибран — гениальным комедийным темпераментом. Но Пасте принадлежит та неоспоримая заслуга, что она, на несколько лет опередив свое время, внесла новшество, которое с воодушевлением приветствовала столь же требовательная дама, такая как Шрёдер Деврент. В 1831 году Шопен, весь во власти чар Марии Малибран, с восторгом писал из Лондона: «Сейчас первой в Европе бесспорно следует считать не Пасту, а Малибран». Отвергая приоритет Пасты на тот момент, Шопен, тем не менее, признавал ее первенство в прошлом. В чем же заключалось то новое, что она принесла в свое искусство? В 1821 году, когда Паста делала первые шаги по направлению к мировой элите певцов, итальянская опера прошла длинный путь от своих истоков. Музыкальная пьеса издавна подчинялась строгим канонам. Либреттист рабски подчинялся композитору, сочиняющему арии, а тот, в свою очередь, тираническим исполнителем. Россини, абсолютный монарх на оперной сцене того времени, явился первым, кто ограничил произвол певцов определенными рамками. Голосовые ухищрения, которыми последние украшали свои арии, определялось отныне не их волей, а тем, что стояло в нотах. Поводом для этого послужил случай с кастратом Джованни Батиста Веллути. Россини написал для него главную роль в одной из своих ранних опер «Аурельяно» в «Пальмире». На каждой репетиции знаменитому виртуозу Бельканту приходили в голову все новые вариации, и в конце концов трели и колоратуры обвили основную мелодию, как лианы обвивают деревья в тропическом лесу. На премьере Россини, переходивший от восхищения к отчаянию, с трудом узнавал свою музыку. Кастрат одержал триумф, а опера провалилась. С тех пор Россини поумнел. Бесчисленные ухищрения, которым прибегали певцы для украшения своих арий, по-прежнему предусматривались в огромном количестве, но были тщательно указаны в нотах. Поскольку своей неистощимой фантазией, необходимой для изыскания эффектных фигураций, Россини не уступал артистам, и пользовался к тому же непререкаемым авторитетом, ему удалось таким образом создать как бы плотину, сдерживавшую самодеятельность певцов. Впрочем, далеко не всегда. Но это ни на дюйм не приблизило его к музыкальной драме. Не случайно ведь его ранние оперы канули в небытие, а более поздний «Севильский цирюльник» обрел бессмертие. Там, где Россини, этот бон-виван в музыке, разыгрывал комедию, его гений удовлетворял потребности жадного до развлечений времени и радовал сердца неизменно чувствительных итальянок. Но стоило ему взять трагический тон, и он тут же становился невыносимо скучен. Его оперу «Отелло», имевшую некогда шумный успех, прямо-таки убила одноименная опера Верди. Такая же печальная доля, но без участия Верди, постигла другие оперы того же времени по пьесам Шекспира. «Джульетту и Ромео Дзингарелли», первую редакцию Капулетти и Монтекки Беллини. Дух Шекспира упорно не желал укладываться в схемы арий. По репертуару Каталани мы можем судить о том, как бедна была тогдашняя итальянская опера драматическими произведениями, помимо тех, что были созданы Россини. По сцене двигались не живые люди, а поющие марионетки. Идеалом считался голос, напоминавший совершенный инструмент. После изгнания из театра кастратов, которое не помешало Наполеону, уже в 1806 году пригласить в Париж знаменитого сопраниста Джероламо Крещентини, умершего лишь в 1846 году, классическим воплощением этого идеала была Каталани. Вот такую ситуацию застала Паста. Ей, душой и телом преданной итальянской опере, все реформаторские устремления были чужды. Ее не могли интересовать ни Глюк, ни Моцарт. Его в Италии, можно сказать, вообще не знали. Ни французские оперы ужасов и оперы спасения, не говоря уже о только-только народившейся в Германии романтической опере Карла Марии фон Вебера с ее человечностью и поэтичностью. Она пела то же, что пели все. Нину Паезиелло, вещи Цингарелли, Маркетти, главные партии в Танкреде, Семирамиде и Отелло Россини, в ранней опере Мейербера «Крестоносец в Египте», позднее в операх Доницетти. Удовлетворял ли ее этот жанр? Позволял ли он ей полностью раскрыть свои способности? Современники превозносили ее красоту, замечательный голос, достоинством, с которым она держалась, за душевность исполнения. Только учитывая все эти достоинства, можно понять секрет ее очарования. То, что она была красавицей, сомнений не вызывает. Старинные картины доносят до нас облик этой женщины с благородным овалом лица, темными выразительными глазами, роскошными черными волосами, пухлым чувственным ртом. Росту она была среднего, телосложение имело пропорциональное. Внешнее обаяние Пасты, воспринимаемое глазом и разумом, полностью соответствовало тембру ее голоса. Она исполняла преимущественно партии сопрано, но, подобно Малибран, а позднее Виардо, не брезговала и красками глубокого альта, который более всего является символом женской привлекательности и соблазнительницы, присущей Кармен. В то же время она с блеском брала верхнее ре. Никому не удалось описать этот голос с такой поэтичностью, как это сделал великий писатель Стендаль. Анри Бейль, таково его настоящее имя, увлекался оперой и был горячим любителем музыки. Ему довелось много лет прожить в Италии, в частности, в маленьком портовом городке Чивиттавекке, где он занимал должность французского консула. Преданный сторонник Наполеона, он выказывал свое презрение ко всем последующим режимам тем, что относился наплевательски к своим обязанностям. Прослышав, что где-нибудь дают его излюбленную оперу, он с легкостью пускался в путь, не считаясь ни с расходами, ни с расстоянием. Пасту он слышал в Милане, а в Париже даже жил как-то в одном доме с ней. Для описания прелести ее голоса он нашел самые трогательные слова. «Переливы этого чудесного голоса напоминают мне то сладостное ощущение счастья, которое я не раз испытывал под небом Италии в прозрачной ночи, когда звезды так ясно светят на потемневшей синеве. Луна освещала тогда великолепный пейзаж, открывающийся с этого берега Мерджелины, который мне уже теперь больше не увидать. Остров Капри виднелся вдали над серебряными морскими волнами. Их слегка колыхал освежающий ночной ветер. Внезапно набежавшее облачко чуть затуманило ночное светило, и сияние его стало на несколько мгновений нежнее и ярче. Вся картина сделалась от этого еще трогательней, а душа еще сосредоточенней. Но вот луна показалась снова такой чистой, такой яркой, как никогда, заливая берега своим чистым и живым светом. И пейзаж предстал опять во всем блеске своей живой красоты. Так и с голосом госпожи Паста. В минуту, когда она меняет свои регистры, я ощущаю такое вот ставшее и более нежным, и более трогательным сияние, которое на мгновение омрачается, чтобы затем стать во много раз ярче. Когда Стендаль написал эти слова, он был не юным мечтателем, а общепризнанным французским прозаиком, прославившимся точностью своих наблюдений. С поразительной чуткостью он уловил особенности Джудиты Пасты и ее голоса и очень правдоподобно их описал. Ее поэтичность, так резко отличающую ее от певиц типа Каталани, неровности голоса, в которых трезвые критики усматривали недостатки ее техники. Впоследствии они стали причиной ее быстрого увядания, вибрацию, отражавшую волнение ее души. Благодаря этому несовершенному, но в высшей степени чувствительному инструменту Паста смогла стать провозвестницей нового стиля, который она как исполнительница только наметила. Она, по-видимому, догадывалась, что Примадонной может быть поющей актрисой, а не только певицей в чистом виде. И, призывая на помощь все свое искусство и вечно женственное начало, всем своим горячим сердцем стремилась вдохнуть жизнь в своих героев, индивидуализировать их. Правда, она была лишена того художественного чутья, которое отличало Малибран. О различии их актерских потенциалах убедительно свидетельствуют сообщения зрителей, описывающих многообразие выдумок испанки в роли Дездемоны. Паста пела эту партию проще, спокойнее. И тем не менее, по сравнению с утвердившимся в то время на сцене механическим манипулированием голосом, ее проникновенная игра, в которой было столько души, являлась трогательным новшеством. Она сама говорила о себе так: «Я начинаю петь как Джудитта, окончаю неизменно как «Норма» или «Медея». Невозможно себе представить, чтобы нечто подобное сказала о себе Зонтак или Женни Линд. Был в ее жизни случай, показывающий, как сильно стремилась паста к правдивости и жизненности в искусстве. В Триесте у нее попросил милостыни трехлетний мальчик. Растроганная до слез паста отдала ему все, что у нее при себе было, и вздохнула. «Я была бы великой актрисой, если бы могла найти жест, так правдиво передающий чужое горе». Когда Стендаль, желая передать обаяние пасты, вспомнил о нежном свете луны и навеваемой им мечтательности, о синем южном небе, он еще не слышал о Беллини. Между тем, его слова по праву могут быть отнесены и к музыке последнего, что свидетельствует о глубоком родстве душ композитора и певицы, которая стала его музой. Оба они стояли на перепутье двух направлений в опере. Оба прокладывали дорогу новой музыкальной драме. Сицилиец, этот голубоглазый блондин, написал «Норму», которая до Верди была лучшей музыкальной трагедией итальянского театра. У немцев она вызвала град насмешек. Еще бы! Итальянская опера и без того отличалась очень скудной инструментовкой, а Беллини, по их мнению, превратил свой оркестр в примитивную гигантскую арфу. И действительно, по сравнению с Моцартом, да и Россини, излюбленный прием Беллини, расчленение скрипичных аккордов и стереотипное трезвучие арф, вроде бы обеднял музыку. Недаром мелос Беллини сводится к ограниченному числу тонов. Его неизменную доминанту составляли тоска, мечтательность, наивная гордость. Но какая образность присуща этим простым мелодиям? Сколько в них внутреннего напряжения! Верди, будучи уже стариком, признавался, что его захватывают эти великие, совершенно великие мелодии, каких до Беллини не писал никто. А Вагнер был по отношению к Беллини более справедлив, чем его собственные поклонники. «Говорят, — заметил он однажды, — что я ненавижу всю итальянскую школу, особенно Беллини. Нет, нет, тысячу раз нет. Беллини принадлежит к наиболее почитаемых мною композиторам, потому что его музыка оказывает сильное воздействие на слушателей и теснейшим образом связана с текстом либретто». Страницы книги Курта Ханолки «Великие Примадонны» листала с вами заслуженная артистка России Мария Людько.